Еще и теперь бесконечные дебаты в печати на тему о буржуазном воспитании, middle class education, обнаруживают, что английский средний класс все еще считает себя неподготовленным для лучшего воспитания, а ищет для себя чего-нибудь поскромнее. Поэтому казалось вполне естественным, что и после отмены хлебных законов те люди, которые сумели добиться победы, эти Кобдены, Брайты, Форстеры и прочие, были отстранены от официального участия в управлении страной, пока 20 лет спустя новая парламентская реформа не открыла им, наконец, двери в кабинет министров. Имеется в виду парламентская реформа 1867 года, проведенная консервативным правительством Дерби Дизраэли. В 1867 году в Англии под давлением массового рабочего движения была проведена вторая парламентская реформа. Активное участие в движении за реформу принял Генеральный совет Первого интернационала. По новому закону имущественный ценз для избирателей в графствах был понижен для арендаторов до 12 фунтов стерлингов арендной платы в год. А в городах право голоса было предоставлено всем домовладельцам и арендаторам домов, а также квартиронанимателям, прожившим в данном месте не менее года и вносившим квартирную плату размером не менее 10 фунтов стерлингов. В результате реформы 1867 года число избирателей в Англии увеличилось более чем в два раза. Избирательное право получила также известная часть квалифицированных рабочих. В 1884 году под давлением массового движения в сельских районах была проведена третья парламентская реформа, в результате которой на сельские округа были распространены те же условия получения права голоса, которые в 1867 году были установлены для населения городских округов. После третьей избирательной реформы в Англии все еще не имели избирательного права значительные слои населения. Сельский пролетариат и городская беднота, а также все женщины. Тайное голосование было введено в 1872 году. Кобден, Ричард, 1804-1865 годы. Английский фабрикант, буржуазный политический деятель, один из лидеров фритрейдеров и основателей Лиги против хлебных законов. Член парламента. Брайт, Джон. 1811-1889 годы. Английский фабрикант, буржуазный политический деятель, один из лидеров фритрейдеров и основателей Лиги против хлебных законов. С начала 60-х годов лидер левого крыла либеральной партии, занимал ряд министерских постов в либеральных кабинетах. Даже до сих пор английская буржуазия так глубоко проникнута сознанием своего более низкого общественного положения, что она на свои собственные и на народные деньги содержит парадную касту бездельников, которая должна во всех торжественных случаях достойно представлять нацию. Причем буржуа считают для себя высшей честью, когда кто-нибудь из них признается достойным получить доступ в эту избранную и привилегированную корпорацию, сфабрикованную, в конце концов, самой же буржуазией. Таким образом, промышленный и торговый средний класс не успел еще окончательно отстранить земельную аристократию от политической власти, как на сцену выступил новый конкурент – рабочий класс. реакция, наступившая после чертистского движения и континентальных революций, и присоединившийся к этому небывалый расцвет английской промышленности с 1848 по 1866 год. Этот расцвет обычно приписывают влиянию одной только свободы торговли, но он в гораздо большей степени вызван колоссальным развитием железных дорог, океанского пароходства и вообще средств сообщения, снова поставили рабочих в зависимость от либеральной партии, в которой они, как и до чертистского движения, составляли радикальное крыло. Страница 317. Постепенно, однако, требования избирательных прав со стороны рабочих стали неодолимыми. Пока виксские лидеры либералов все еще трусили, Дизраэли доказал свое превосходство. Побудив Тори использовать благоприятный момент, он ввел в городских избирательных округах избирательное право для съемщиков жилых помещений. Household suffrage. И вместе с тем произвел перераспределение избирательных округов. В немецком тексте после слов «жилых помещений» добавлено «которое распространялось на каждого нанимателя отдельного помещения». Дизраэли. Бенджамин, граф Биконсфилд, 1804-1881 годы. Английский государственный деятель и писатель. Один из лидеров Тори. Во второй половине XIX века лидер консервативной партии. Премьер-министр. В 1868 году и в 1874-1880 годах. Вскоре после этого было введено тайное голосование. Далее, в 1884 году избирательное право для съемщиков жилых помещений было распространено на графство, и было произведено новое распределение избирательных округов, которая до некоторой степени уравнивала их между собой. Благодаря всем этим мероприятиям сила рабочего класса на выборах настолько возросла, что сейчас рабочие составляют большинство избирателей, по крайней мере, в 150-200 избирательных округах. Но нет лучшей школы почтительного отношения к традиции, чем парламентская система. Если средний класс, преклоняясь и благоговея, взирал на то, что лорд Джон Маннерс в шутку называл нашим старым дворянством, то и рабочая масса с уважением и почтением смотрела тогда на так называемый в то время лучший класс, на средний класс. Маннерс, Джон Джеймс Роберт, 1818-1906 годы. Английский государственный деятель, Тори, впоследствии консерватор. В 40-х годах принадлежал группе «Молодая Англия». Член парламента, неоднократно занимал министерские посты в консервативных правительствах. И действительно, примерно 15 лет назад британский рабочий был образцовым рабочим, и его почтительнейшее отношение к положению его нанимателя, его самоограничение и смирение в тех случаях, когда он требовал прав для себя, лили целительный бальзам на раны, которые наносили нашим немецким экономистам и школой катедр социалистов неисправимо коммунистические и революционные стремления их соотечественников, германских рабочих. Катедер социализм. Одно из направлений в буржуазной идеологии в 70-х, 90-х годах XIX века, представители которого, прежде всего профессора немецких университетов, проповедовали с университетских кафедр, по-немецки «катедр», под видом социализма буржуазный реформизм. Возникновение катедр социализма было обусловлено страхом эксплуататорских классов перед распространением марксизма и ростом рабочего движения, а также стремлением буржуазных идеологов найти новые средства, чтобы держать трудящиеся массы в подчинении. Представители катедр социализма Вагнер, Шмоллер, Брентано, Зомбарт и другие утверждали, что государство является надклассовым институтом, способным примирить враждебные классы и постепенно ввести социализм, не затрагивая интересов капиталистов. Программа катедр социализма сводилась к организации страхования рабочих от болезней и несчастных случаев, проведению некоторых мероприятий в области фабричного законодательства и так далее, и имела своей целью отвлечение рабочих от классовой борьбы. Катедр социализм послужил одним из идейных источников ревизионизма. Однако английский средний класс был дальновиднее немецких профессоров. Он состоял из лучших дельцов, чем они. Только под давлением обстоятельств он уступил часть своей власти рабочим. Во времена чартистского движения он научился понимать, на что способен народ, этот puer robustus sed malitiosus. С этого времени ему волей-неволей пришлось превратить добрую часть требований народной хартии в закон Соединенного Королевства. Больше, чем когда-либо, важно было теперь держать народ в узде моральными средствами. Страница 318. Первым же и важнейшим моральным средством, которым воздействует на массы, оставалась все та же религия. Отсюда поповское засилье в школьных советах, отсюда возрастающее самообложение буржуазии для поддержки всякого рода ревивализма, начиная от ритуализма и кончая армией спасения. В немецком тексте вместо слов «для поддержания всякого рода ревивализма» напечатано «для использования всевозможных способов благочестивой демагогии». Ритуализм. Более распространенное название «пьюзиизм». Течение внутри англиканской церкви, возникшее в 30-х годах XIX века. Его последователи призывали к восстановлению в англиканской церкви католической обрядности, откуда и происходит его название, и некоторых догматов католицизма. И теперь наступило торжество британской респектабельности над свободомыслием и религиозным индифферентизмом континентального буржуа. В немецком тексте вместо слов британской респектабельности напечатано британского респектабельного филистерства. Французские и германские рабочие прониклись мятежным духом. Они повально были заражены социализмом, и при этом, по весьма веским соображениям, вовсе не так уж были озабочены соблюдением законности при выборе средств для завоевания власти. Этот puer robustus действительно становился там с каждым днем все более malitiosus. Для французской и немецкой буржуазии оставалось лишь одно крайнее средство – отбросить втихомолку свое свободомыслие, подобно тому, как юноша – чувствуя, что его все более и более одолевает морская болезнь, незаметно бросает зажженную сигару, которую он щеголял на борту корабля. Один за другим богохульники стали принимать внешне благочестивый облик, с почтением говорить о церкви, ее учении и обрядах, и стали даже их соблюдать сами, поскольку нельзя было их обойти. Французские буржуа довольствовались мегр, постной пищей по пятницам, а немецкие буржуа по воскресеньям терпеливо выслушивали на своих скамьях в церкви длинные протестантские проповеди. Со своим материализмом буржуа попали в беду. Die Religion muss dem Volk erhalten werden. Религия должна быть сохранена для народа. Таково последнее и единственное средство спасения общества от полной гибели. К несчастью для самих себя, они открыли это только тогда, когда сделали с своей стороны все возможное, чтобы навсегда разрушить религию. И тогда наступил момент, когда британский буржуа, в свою очередь, мог над ними посмеяться и крикнуть им «глупцы!». Это я мог бы сказать вам еще 200 лет назад. Однако я опасаюсь, что ни религиозное тупоумие британского буржуа, ни наступившее постфестум, буквально после праздника, то есть с запозданием, обращение континентального буржуа, не смогут сдержать поднимающийся все выше пролетарский поток. Традиция — это великий тормоз, это vis inertia, сила инерции в истории. Но она только пассивна и потому неизбежно оказывается сломленной. Страница 319. Поэтому религия тоже не может долго служить оплотом капиталистического общества. Если наши юридические, философские и религиозные представления являются более близкими или более отдаленными отпрысками господствующих в данном обществе экономических отношений, то эти представления не могут удержаться продолжительное время после того, как экономические отношения в корне изменились. Либо мы должны поверить в сверхъестественное откровение, либо согласиться, что никакие религиозные догмы не в состоянии спасти гибнущее общество. И действительно, в Англии рабочие также пришли снова в движение. Несомненно, они скованы различными традициями, прежде всего буржуазными традициями, так, например, очень распространенным предрассудком, будто возможны только две партии, консервативная и либеральная, и будто рабочий класс должен добиваться своего освобождения при помощи великой либеральной партии. Затем традициями самих рабочих, унаследованными со времени первых робких попыток самостоятельных выступлений рабочего класса. Такой традицией является исключение из многих старых трид-юнионов всех тех рабочих, которые не прошли регулярного ученичества. А это означает только, что каждый такой профессиональный союз готовит себе собственных штрейкбрехеров. Но, несмотря на все это, английский рабочий класс движется вперед, как вынужден был с прискорбием сообщить об этом своим катедр-социалистическим собратьям даже сам профессор Брентано. Энгельс имеет в виду работы и выступления Брентано, посвященные английским трид-юнионам. В них он всячески превозносил английский трид-юнионизм как образец организации рабочего класса, дающий якобы возможность достигнуть в условиях капитализма коренного улучшения положения рабочих и избавиться от капиталистической эксплуатации. Согласно утверждениям Брентано и других катедр социалистов, хорошо организованные профессиональные союзы делают излишней политическую борьбу и политическую партию рабочего класса. В работе Брентано «Контра Маркс» Энгельс вскрыл фальшивый характер и классовый смысл подобных утверждений. Брентано Луио, 1844-1931 годы. Немецкий вульгарный буржуазный экономист, один из главных представителей катедр социализма. Рабочий класс движется, как все в Англии, медленным, размеренным шагом, то колеблясь, то делая ощупью робкие, порой бесплодные попытки. Он движется местами с чрезмерным недоверием к слову «социализм», впитывая постепенно в себя его сущность. Он движется. Его движение захватывает один слой рабочих за другим. В настоящее время оно пробудило от спячки необученных рабочих лондонского Ист-Энда, и мы видели, какой великолепный толчок дали со своей стороны рабочему классу эти свежие силы. И если ход этого движения не поспевает за нетерпеливыми требованиями тех или иных лиц, то пусть они не забывают, что именно рабочий класс является хранителем лучших черт английского национального характера, и что в Англии каждый шаг вперед, раз он завоеван, никогда, как правило, не пропадет. Если сыновья старых чертистов по изложенным выше причинам были не совсем таковы, как можно было бы ожидать, то, по всей видимости, внуки будут достойны своих дедов. Страница 320. Однако победа европейского рабочего класса зависит не от одной Англии. Она может быть обеспечена только совместными усилиями, по крайней мере, Англии, Франции и Германии. В обеих последних странах рабочее движение значительно опередило английское. В Германии можно даже уже определять время его торжества. Успехи, достигнутые там рабочим движением за последние 25 лет, не имеют себе равных. Оно идет вперед со все возрастающей быстротой. Если немецкий средний класс показал свое жалкое убожество и отсутствие политических способностей, дисциплины, смелости, энергии и настойчивости, то немецкий рабочий класс вполне показал, что всеми этими качествами он обладает в достаточной мере. Почти 400 лет тому назад Германия была исходным пунктом первого крупного восстания европейского среднего класса. Если судить по теперешнему положению вещей, разве не может оказаться, что Германия станет также ареной первой великой победы европейского пролетариата? Фридрих Энгельс, 20 апреля 1892 года. Напечатано в книге Фридрих Энгельс, «Socialism, Utopian and Scientific». Лондон, 1892 год. И с некоторыми сокращениями в переводе автора на немецкий язык в журнале «Die Neue Zeit», том 1, номера 1 и 2, 1892-1893 годы. Печатается по тексту книги, сверенному с немецким переводом. Перевод с английского.